Рассказ Родиона Михайловича Белёзова «Верёвка». Часто далеко от дома, в буйном кипении дней, мы забываем о долге помнить своих матерей. Помните, нету добрее преданий их и родней. Скорее лаской согреть матерей. Вспомни Иисуса распятие, все, что пришлось испытать. Но среди мук и проклятия он не забыл свою мать. Помните, нету добрее преданий их и родней. Люди, спешите скорее лаской согреть
в глаза всем проезжим. Он двухэтажный, со шпилями по углам и в середине, с широкими окнами, за которыми видны кружевные шторы. Наружные стены канареечного цвета кажутся золотыми. В палисаднике с зеленой оградкой множество ярких цветов. Проезжие даже приостанавливаются, чтобы получше разглядеть этого красавца. Какими жалкими кажутся соседние домики. Одноэтажные, с подслеповатыми окошками, с сорной травой перед фасадом. Кое-кто думает, что в доме с канареечными стенами живет какой-то заезжий из большого города, аристократ или богатый купец. А в действительности дом принадлежит пресвитеру Евангельской церкви Харитону Ивановичу Желудеву. Церковь в том же селе, на окраине. Она не так просторна и нарядна, как и пресвитерский дом. Но ведь дворец царя Соломона был богаче и вместительнее Иерусалимского храма. Чем нажил богатство Харитон Желудев? Своими неусыпными трудами. У него много земли, большой сад, много скота. Для всего этого нужна наемная рабочая сила. Но хозяин никогда не барствует, сложа руки. Он – пример для всех работников своей торопливостью, смекалкой, неутомимостью. Потея, он вгоняет в пот всех остальных. Скрипя сердце, работники называют его ненасытным. Для кого он старается? В городе у него сын профессор. Ученому не нужно отцовское богатство. Он обеспечен хорошим жалованием, получает гонорары за свои литературные труды. Но все же отец втайне думает, все мое пойдет сыну и внучатам. Вечерами Харитон читает Библию. Он пристрастился к ней еще в молодости и прочитал ее раз 30. Многие страницы знает наизусть, потому его и выбрали пресвитером церкви. Язык у него привешен неплохо. Его проповеди богаты жизненными примерами. Больше всего он любит говорить о полезности труда и о Господних благословениях на всех тружеников. Он не скуп. Молитвенный дом построен почти исключительно на его деньги. От церкви он не получает никакой материальной поддержки. Кое-кто питает к нему зависть. Многие осуждают его. За что? Разве он заслуживает порицания, осуждения, критики? Да, наряду с его положительными качествами у него есть минус. И можно даже сказать большой грех. Он не уважает свою мать-старушку, а ей уже около 80 лет. С каких пор он проникся к ней неприязнью? С того дня, когда она внезапно ослепла. Когда после этого ее сажали за стол, она совала ложку мимо миски, а неся ее ко рту, разливала суп на скатерть. Первой прониклась ненавистью к свекрови жена Харитона. Толстая женщина с избытком румянца на полных круглых щеках. Любя чистоту в доме, она кричала на свекровь за каждую каплю, пролитую на скатерть.
«Теперь на нее не намоешься! Как ее посадить за стол при гостях? От стыда можно провалиться сквозь пол. Надо что-нибудь придумать. Мне противно на нее смотреть».
И Харитон придумал. На границе двора и сада построил для матери сарай с деревянным полом. Летом там совсем хорошо. А зимой тепло дает железная печка. Возле плотной двери поставили односпальную кровать. К кровати привязали длинную веревку. Другой конец веревки был протянут в кухню. К веревке был прикреплен колокольчик, снятый с дуги.
«Еду тебе будем приносить сюда. Когда что понадобится, звони. Если захочешь пройтись, можешь выйти из сарая. Только не отпускай из рук веревки. Она тебе будет заменять поводыря».
«А если мне захочется поговорить?»
«Дерни за веревку. Кто из нас будет свободным, тот к тебе и придет».
Первое время такие звонки раздавались часто.
«Житья нет от этого звона. Что там ей приспичило?»
«Ты больно часто докучаешь. Звони только, когда будет какая-нибудь экстренная неминучесть. Мы не можем быть у тебя на побегушках. Сама знаешь, как заняты».
«Да уж больно скучно сидеть и лежать одной в сарае. Лучше бы в тюрьме, где много народу».
«Скажи зрячим старушкам, соседкам, которым нечего делать. Пусть от скуки наведываются к тебе».
Соседки оказались отзывчивее сына и невестки. И приходили, приносили чего-нибудь вкусненького. Пирожок, блинчик, кусок лапшевника, печеное яблоко.
«За что они прогневались на тебя и от себя отделили?»
«За мою слепоту. Кому охота сидеть с такой за одним столом?»
«Мы помним, как ты надрывала свои силы по чужим людям, когда Харитон был маленьким, за пятерых батрачила у богачей».
«Да, рано овдовела я, потому и не знала покоя, но Харитоша всегда был со мной. Я работаю, а он возле увивается. Я ему говорю, бывало, гляди, как мать работает, и перенимай ее сноровку. Пригодится, когда подрастешь».
«Да, уж что и говорить, воспитала ты его, как никто в целом селе. Всякое дело у него горит в руках, и уверовал он у тебя рано».
«На 14-м году, а грамоте у разных людей учился. На лету все схватывал и запоминал. В покойного отца смышленым уродился».
«Да ведь и не горды будто бы. А гляди, что придумал. Мать в сарае запер».
«Не его эта догадка, а невесткина, Маланьина. Из-за пятнышек на скатерти ерепенится. Самое главное мое горе — собрание меня не берут. тут молись, говорят. Бог вездесущий, Он не только в молитвенном доме, но и в каждом сарае, возле каждой веревки для слепых. Тут тебе будет больше радости от общения с Богом. Он каждому твоему слову прислушивается. Даже на причастие меня не берут. Сюда и чашу с вином приносят, и хлеб. Спасибо, что вы меня не забываете. Бог не оставит вас своей милостью за такую доброту.
Харитон иногда после богослужений в молитвенном доме приглашал к себе гостей. Они садились за большой стол в светлой горнице, пели гимны, молились. А слепой старухе, чтобы не омрачать радости, не вспоминали, с радостью думая о том, что вот у них Господь не отнял зрение и благословляет встречами, удачами, материальным изобилием. Маланья славилась своей стряпнёй, пирогами, плюшками, ватрушками, курниками, блинчиками с фруктовой начинкой. «Тебя к царю поварихой взяли бы», — говорили ей гости. «Твоя стряпня и вкусна, и на вид одно загляденье, сама в рот просится». После обеда хозяйка старательно сортировала объедки. Соседки догадывались, что помягче из остатков для слепой отделяет, а что пожестче и всякие косточки для пса лохмача. Этот пес-лохмач часто навещал слепую в ее одиночестве, а иногда оставался в сарае даже на ночь. Старуха звала его ласково «Лохматик». Чувствуя нежность в ее словах, он лизал ей в благодарность руки. После вечернего собрания в молитвенном доме у Харитона снова собрались гости. И хоть сарай находился далеко от горницы, до слепой доносились шумные разговоры, а иногда и раскатистый смех. Заводили граммофон. Духовные пластинки были выписаны из столичных городов. Бывало, мать могла часами слушать концерты Бортнянского и Архангельского на псалмы Давида. А теперь слушает только краем уха, издали, подставляя ладони к ушам. В летнюю пору слышимость лучше, потому что раскрыты двери и окна. А теперь из-за холодов все на запоре. Пение доносится как будто из подземелья. На православной колокольне вдали зазвонили часы.
11. Неужто все еще забавляются? Хочу я быть, Христос, с тобой. Пусть путь твой узкий и тернистый, и в каплях крови твоей чистой веди меня своей тропой. Хочу я быть, Христос, с тобой. Хочу я быть, Христос, с тобой. Хочу я быть, Господь, с тобой. Порою тяжко мне до боли нести свой крест в земной юдоли. Но сердцу ты даешь покой. Хочу я быть, Господь, с тобой. Хочу я быть, Господь, с тобой.
Спасибо за гостеприимство, за угощение. У вас посидишь, как будто в столичном городе повеселишься.
Заглядывайте почаще в эту столицу.
Ну, а то как же, конечно, непременно заглянем. Ну, до свидания, братики, запивайте.
Я вижу пятна на тропе, кровавые. Когда-то шел Христос по ней, израненный. Он шел, искал меня, а я утерянный. А я лежал во рву, грехом истерзанный. Он шел, искал меня, а я утерянный. Заботься снежно обо мне, порой ночной. Он шел, искал меня среди вражды людской. А я обеспечен был, не знал его любви.
Живут в радости, во свете, в удовольствиях. Только я на запоре. Хорошо, что лохмач со мною.
В железной печке трещали дрова. Харитон несколько раз прибегал в сарай подкладывать новых. Последний раз сказал.
Гостей проводили. Теперь надо спать укладываться. Наложу дров побольше. Одеяло на постели теплые. Их ведь три. Байковое, ватное и на верблюжьей шерсти.
Кое-когда для тепла я кладу с собой лохматика.
Блох разведешь в постели?
Он не блошливый. Я с ним как с человеком разговариваю. Да чего ласков, все понимает, только сказать не может. Постарел он, наверное.
Да ничего, еще не посидел. Все такой же черный и кудлатый.
Мне его Бог послал на мою слепоту. Когда плачу от горя, слезы мои облизывает.
А зачем тебе зря горевать? Чего тебе не хватает?
Мне-то? Эх, сынок, как у тебя язык поворачивается на такие слова? Мне воли, жизни не хватает. Я ведь в одиночном остроге.
Ты в сытости, в тепле, не заброшена.
Я от семьи отпихнута. Но ничего, со мною незримый Христос, слава Ему и благодарение.
Ну ладно, спи без всякой печальной думушки, и я пойду спать. Маланя уже, наверное, бухнула в постель.
Сын ушел. Мать осталась в сарае одна. Харитон для какой-то надобности позвал собаку с собой. Ночной сторож отбил колоколом 12. Старуха долго молилась перед сном. На душе почему-то было неспокойно. Жалела, что с нею нет лохмача. Подул ветер. Загудела в железной трубе, протянутой от печки в крышу. Слепая заснула в горестных раздумьях. Приснилась, будто кто-то навалился ей на грудь и душит. Со страхом проснулась. В сарае было много дыма, от него она и задыхалась во сне. Как видно, дверка раскрылась, и выскочивший уголь прыгнул на деревянный пол. Доски начали дымиться. Каждую минуту может появиться пламя.
Был бы тут лохмач, он бы воем дал знать о беде. А его на грех нет. Надо выходить, пока не поздно. Слепая была в шерстяных чулках и в дневном платье. На ночь ее не переодевали. Хорошо, что к кровати привязана веревка. Стала ее дергать. Никто не появился. А от дыма уже трудно было дышать. Спустила ноги с кровати, по веревке приблизилась к двери, с бьющимся сердцем толкнула ее. Дверь распахнулась. Повеяло свежим воздухом. Подбежал лохмач.
Лай громче! Лохматик! Лай! Беда!
Идя по веревке к дому, она не переставала дергать ее. Ей даже был слышен звон колокольчика. А что же с Харитоном и Маланьей? Неужели спят так крепко? Ветер сорвал платок с головы старухи. Трепал ее ветхое платье.
Проснитесь! Пожар! Сгорите! Господи! Успокой ветер! Пожалей село!
Пошла на крылечко, стала стучать в дверь.
Ну что там такое?
Выйди, взгляни, беда!
Высунув голову за дверь, Маланья закричала, что есть мочи.
Харитон, горим, горим!
Выскочил и он, стал стучать в рельсу, подвешенную к столбу во дворе. Проснулись соседи, прискакала пожарная команда. Дом и соседи отстояли. Сгорел только сарай, где обитала слепая. Все горевали, но и радовались. А больше всех старуха.
Как это хорошо, что мне приснился сон, будто меня душат. А сгори я, сгорело бы все село. Господи, ты любишь всех нас, не довел до такой напасти. Слава тебе!
Пожарище заливали до утра. Слепую увели к себе соседки.
Твоими молитвами уцелел Харитон со своим домом и со скотом. Ты всех спасла, бабушка Степанида, своей веревкой. Неужели Харитон и после этого не образумится?
А пресвитер сидел во дворе на бревне и, обхватив голову, о чем-то думал. Его раздумья прерывались восклицаниями.
Не допустил. Господи, не меня пожалел, а слепую. Мать мою, которую больше жалел лохмач, чем я с Маланьей. Твой это перст, твое вразумление. Дальше нельзя так жить. Нельзя проповедовать с кафедры о любви, а мать держать в сарае, как преступницу. Будь милостив ко мне грешному.
Ближайшее воскресенье слепая была в собрании. Ее посадили на первой скамье. Нарядили во все новое, причесали. Слепое лицо ликовало, слушая пение гимнов. Прежде чем раскрыть Библию, Харитон обратился к собранию со слезной речью.
«Братья, сестры, простите меня. Я не достоин быть вашим пресвитером. Что я сделал со слепой матерью? Она поставила меня на ноги, а я запер ее в холодном сарае».
«Не ты, а я! Простите меня, дуру неразумную! Из-за пятнышек на скатерти я спихнула свекровь!»
«Оба мы виноваты! В богатом доме принимали гостей, слушали пластинки, угощались, а мать отводила душу с сопцом лохмачом. Не пресвитерствовать мне в нашей церкви!»
Харитон затрясся в рыданиях. Слезы текли ручейками по его щекам. Тогда поднялась со скамейки слепая Степанида. Обратясь незрячими глазами и радостным лицом к собравшимся, с дрожью в голосе попросила:
«Братья, сестры, сегодня для меня день великой радости. Я как будто воскресла из мертвых. Увеличьте мою радость. Простите Харитона и Маланью. В ту ночь, когда сгорел сарай, распустились цветами два сердца, Харитонова и Маланьина. Другие они теперь, новые, светлые».
«Угадала, мамочка!»
Маланья, подбежав к свекрови, стала ее обнимать и целовать. Тоже сделал и сын.
«Прощаете, братья и сестры?»
«Прощаем!»
«Как не простить по такому
Непременно
случаю?
Простить.
Бог простит, и мы прощаем.
Только простить!»
«Радостную песню спойте в небесах, любый сын навеки возвращен. С Богом примиренный в радостных слезах, вечные объятия заключен. Слава, слава, пойте в небесах, пойте все земные голоса, не умолкнут хоры пленников греха».
Давно не было таких радостных собраний в молитвенном доме. До вершения счастья неожиданно явился из города ученый сын Харитона с женой и двумя мальчиками. После собрания он сказал:
«Бабушка, мы уже давно решили с женой взять тебя к себе в город. У нас в доме есть хорошая комната для тебя. Специальная прислуга будет ухаживать за тобою. Теперь у нас появилось светило, глазной врач, который уже многим возвратил зрение. Я верю, что и ты прозреешь».
«Пусть с нами живет!»
«Спросите у сестры Степаниды, с кем она хочет доживать жизнь?»
«Говори, бабушка!»
Прежде чем ответить, старушка долго плакала. Это были слезы счастья.
«Внучек говорит, в городе слепых делают зрячими. Кому ж этого не хочется?»
«Тогда ж без всякого сомнения поезжай в город.
Жалко только будет оставить лохматика.
Возьмешь его с собой. Он ведь без тебя изведется от тоски».
Вот какие случаи преподносит людям жизнь. Вот так она учит их.